Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И мы сегодня в студии «Радио Логос» вновь встречаемся с автором и ведущим программы «Хронограф» протоиереем Вознесенского кафедрального собора отцом Виталием Бочкаревым. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день. Сегодня мы продолжим наш рассказ о Николае Первом. Мы остановились на том, что с именем Николая Первого была связана проблема престола наследия, которая могла наступить в случае кончины его старшего брата Александра Первого Благословенного. Дело в том, что, как я уже говорил, у Александра Первого не было детей мужского пола, у него было две дочери. У него был брат, несколько моложе его, Константин, но Константин не мог уже наследовать, потому что он не имел законных детей, это было уже неудобно. То есть впоследствии, допустим, станет Константин императором, а затем кому он передаст власть? А к тому времени, а впоследствии, более того, он в 820 году вступил в марганатический брак с польской графиней Грудзинской, то есть с лицом, которое не принадлежит кругу монархов. Это уже существенное препятствие, да вообще невозможность для того, чтобы наследовать престол. И 13 июля 819 года, то есть Николай еще очень молод, но уже, тем не менее, вступил активно в службу, он беседует со старшим братом, и император, ссылаясь на согласие великого князя Константина Павловича, на желание брата, он говорит о том, что, может быть, и скорее всего, Николаю придется стать будущим императором. В июне 823 года на основании письма князя Константина архиепископ московский Филарет Дроздов, знаменитый богослов, он при участии князя Голицына подготовил манифест, подписанный Александром I 16 августа 1823 года о добровольном отречении великого князя Константина и о передаче престола его брату Николаю. 27 августа 1823 года этот манифест во время пребывания императора Александра I в Москве граф Аракчеев вручил в запечатанном конверте как раз архиепископу Филарету, и владыка Филарет, святитель Филарет, поместил его в ковчег и поместил в Успенском соборе Московского Кремля. Было снято три копии с этого документа, одна находилась в Государственном Совете, другая в Сенате и третья в Синоде. О содержании этого документа и о самом факте, что он вообще есть, знали Аракчеев, князь Лопухин, председатель Государственного Совета, и историограф Карамзин, ну, естественно, Александр I, который подписывал это, ну, и Филарет знал. В общих чертах знал и Николай Павлович. Да, ну, во-первых, из разговора тогда с братом, со слов Марии Федоровны, императрицы тогдашней жены Александра I, со слов великого князя Михаила отчасти и со слов принца Вильгельма Прусского. Дело в том, что, находясь там в Пруссии, когда-то о таком возможном решении император Александр I тоже говорил. Они все родственники, и так там вот просто так такой разговор состоялся. Но официально его не поставили в известность, что существует такой документ о его содержании и так далее. Дело в том, что вообще решение, видимо, императора Александра не было окончательным. И Николай Павлович, почему не было окончательным? Дело в том, что жена Александра I, Мария Федоровна, она была женщиной очень болезненной. Можно было предполагать, что жизнь ее могла бы закончиться, ну вот, очень даже скоро. И о том, что сам Александр I может умереть, как-то в это время не очень думали. И вот как раз знаменитая поездка в Таганрог, которая закончилась смертью Александра I, она была продиктована тем, что как раз Марию Федоровну нужно было вывести в такой климат, где одновременно есть и море, и сухой степной воздух, и вот там ее лечить. И в случае кончины, очень может быть, некоторые полагают, Александр I предполагал в третий раз жениться. Ну, в принципе, это возможно, с разрешения церковных властей было бы и венчаться было бы можно. Есть случаи, когда есть третьи браки. Тем более ему хотелось бы так жениться, чтобы получить наследника мужского пола. Вдруг, например, действительно у него родится мальчик, дальше там все ясно. Его сын станет императором. А то, что касается Николая, ну, это все ограничится разговорами и все. И вот Николай Павлович вынужден вести себя так, как будто если бы он вообще ничего не знал. И когда 27 августа 1825 года Александр I и Мария Федоровна собираются в Таганрог, то все члены императорской фамилии вместе собрались, ну, так сказать, проводить их и так далее. Они собрались в Царском селе. Между Николаем и Александром I происходит беседа наедине, но Александр ничего не говорит конкретно о манифесте, о решении и так далее. Как впоследствии написал в записных своих книжках император, будучи тогда уже Николай I, он сказал о брате, что он не может сделать того, что надо сделать. То есть нужно, наверное, все-таки в это время было сказать об этом. Таким образом, император Александр I сохранил за собой право смены престола наследника. И вот 19 ноября, через 2 месяца после этих событий, Александр I умирает в Таганроге. В Санкт-Петербурге узнали об этом 27 ноября. Ну, кстати, по тем временам, наверное, довольно быстро, расстояние большое, как точно узнавали, не знаю. Во Франции к этому времени был устроен телеграф, но только не такой, как мы привыкли, что провода электрические и так далее, и подается сигнал в виде там точек тире или еще как-то. А другой, там был телеграф такой, там определенным образом подавались знаки, ну, подобно тому, как вот, например, на кораблях передают флагами различные буквы, понятия, сигналы и так далее. И вот были башни, стояли во Франции от побережья до Парижа, от Парижа до следующего побережья, на которых выставлялись сигнальщики, они выставляли специальные предметы такие, которые можно было там опознавать в определенном порядке, а в темное время суток определенные фонари. Было ли это в России, я не знаю. Кто знает, может быть, и было. Но во всяком случае, вот за несколько дней уже об этом узнали в Петербурге, и Николай Павлович поспешно принес присягу своему брату Константину, что он признает Константина императором. В Сретенской церкви Зимнего дворца все это было. Сейчас и тогда многие рассуждали о том, почему он это сделал.
Он же знал, да, манифест.
Ну, в общем-то, догадывался, скажем так, хотя прямо ему так вот не было сказано. Некоторые говорят, что это было добровольно и искренне сделано. Другие говорили, что под давлением военного губернатора Петербурга Милорадовича, героя войны 1812 года, который выступал как представитель гвардии. А гвардия в это время, в общем-то, хотела больше видеть Константина Павловича императором. Некоторые говорят, чтобы избежать обвинений в узурпации власти. Ну, может быть и так. Другие говорят, чтобы поставить великого князя Константина в такое уже безвыходное положение и вынудить его гласно подтвердить свой отказ от престола. Но Константин не намеревался ехать в Санкт-Петербург, он находился в Варшаве, он возглавлял как раз вот это польское царство, и не собирался ехать, и особо пока оттуда ничего не писал. К нему специально поехал Михаил, младший из братьев, с тем, чтобы добиться от него официального ответа. Время с 27 ноября до 14 декабря 1825 года, то есть 3 недели, это время придворных интриг, активной подготовки части Северного общества декабристов к вооруженному выступлению. Они знают, что положение тоже очень сложное, да, и в то же время для них в чем-то благоприятное, и решают форсировать события, потому что само выступление у них было планировалось на более поздние сроки. Ну, о самих событиях 14 декабря следует что сказать. Несколько ранее, по-моему, 12 числа, Николай объявил о том, что он вступает на престол, об отречении от престола брата Константина, принимает присягу у ряда чиновников и у целого ряда войсковых частей. Причем происходит это довольно спокойно первоначально, но затем на Сенатскую площадь выходит довольно большая часть солдат, вооруженных вместе со своими офицерами, которые говорят об узурпации власти и так далее. Происходят все эти знаменитые события, длятся они, правда, не очень долго. Император, уже тогда император Николай проявил решимость, он прежде всего сумел защитить Зимний дворец, где находилась его семья, а далее он сначала вступил, в общем-то, в переговоры с этими восставшими, как сам, так и пытался привлечь различные силы, но все, в общем-то, кончилось, к сожалению, тем, что пришлось по этим восставшим стрелять. И печально здесь то, что, конечно, офицеры, которые участвовали в заговоре, они преследовали какие-то цели, строили планы, рассчитывали на успех, но вот солдат, которых они вывели, они вряд ли что-нибудь очень существенное бы получили после этого восстания. Тем не менее, когда стреляли ведь не просто вообще, а стреляли из пушек по восставшим. Правда, артиллерии было очень немного, и не так много было боеприпасов, но несколько раз выстрелили и погибли, в том числе в основном нижние чины. Разные цифры называются. Среди лиц, близких к восставшим, говорят, что до 1000 человек. Но, видимо, это все-таки большое преувеличение. Официальные данные были о 80-90 человек. Это тоже, конечно, очень немало. Но, в общем, вот выступление было подавлено. Вечером начались аресты главных заговорщиков. И вообще было привлечено к Верховному уголовному суду. Некоторых, кстати, арестовывали и тотчас же выпускали. Было и такое. Было привлечено 121 человек. Организовали вот Верховный уголовный суд. Организовал его Спиранский, видный такой юрист. Там было 18 членов Государственного совета среди судей, 36 сенаторов, 3 члена синода, 3 митрополита, Киевский, Петербургский.
Основательно так подошли,
конечно,
к этому вопросу.
Нет, но бесспорно, потому что это было беспрецедентное. И 15 высших военных и гражданских чиновников. В июле 826 года, через полгода после следствия, был приговор. 5 человек было приговорено к четвертованию, 31 человек к смертной казни, остальные к различным срокам – каторги, ссылки, разжалования в рядовые. Но император решил уменьшить степень, так сказать, наказания. Тем, кто был приговорен к четвертованию, к страшной такой казни, им заменили это повешением. То есть смертная казнь состоялась, но не такая. А те, кто просто был приговорен к смертной казни, они приговорены были как раз к каторге, к различным срокам, к ссылке и так далее. 88 человек сослали на каторгу, 18 на поселение в Сибирь, множество попали в солдаты. Говорят иногда о такой жестокости Николая I в связи с этими событиями. Ну, на самом деле, в подобных случаях, как правило, другие монархи поступали примерно так же, а иногда и более жестко. А кроме того, ведь не так много было казненных, а позднее, через буквально уже несколько лет, началась частичная амнистия, уменьшение сроков, перевод на наказание более мягкое всех этих лиц, которые были приговорены. И уже, правда, после смерти Николая I уже его сын Александр вообще вернул всех оставшихся тогда, оставшихся в живых из всех ссылок. Единственное, только им было запрещено проживать в двух столицах. Начало царствования императора Николая I, как ни странно, оно, в общем-то, предполагало, и Николай так считал, что главное, что нужно сделать, это провести социально-экономические реформы, причем такие достаточно либеральные. При этом он считал, что нужно использовать не осуществленные проекты, которые были еще при Александре, и даже, как это ни странно, во время следствия над декабристами фиксировались все их программы очень внимательно. И он считал, что нужно использовать некоторые идеи декабристов. Что, собственно, пытались и сделать. Предполагались реформы сверху, чтобы они были достаточно плавными, пусть длительными, но все-таки реформы. Время царства Николая Павловича – это время дальнейшей централизации государственного управления. И когда-то он сказал так: «Я не хочу умереть, не совершив двух дел». И не издав свод законов Российской империи, чтобы все законы были объединены, систематизированы, а просто-напросто у нас в то время, как и во многих странах, действовали некоторые законы, которые приняты были за 100, за 200 и даже за 300 лет до того. То есть действовали некоторые законы, которые действовали еще во времена, например, Алексея Михайловича, а что-то даже, может быть, при Иване III.
Ну, то есть пора было устранять, да, изменять.
Бесспорно. Устранять, посмотреть, провести своеобразную ревизию, систему. И это впоследствии было сделано. А второе, о чем он говорил, о том, что необходимо обязательно уничтожить крепостное право. Ну, слова эти, может быть, приписывались даже ему, но, тем не менее, по всей видимости, мысли у него такие были. Полное собрание законов в Российской империи появилось довольно быстро. Возглавил этот проект по составлению Спиранский. В 832 году этот свод был готов, и он, в общем-то, действовал как важнейший государственный документ. В России не было Конституции, но, тем не менее, очень важный документ был, вот этот свод законов, до самой, по сути дела, революции. Были созданы секретные комитеты, которые, так сказать, не особо афишируя свою деятельность, занимались вопросом, как можно было бы отменить крепостное право. Потому что эта сложность была в том, что, с одной стороны, необходимо было это сделать, с другой стороны, вовсе Россия была не самой последней державой, в которой наблюдалось подобное явление. В гораздо более жестких формах подобные формы общественных отношений были, например, чуть ли не в самой передовой стране, в Соединенных Штатах Америки. Там даже позже рабов освободили, нежели чем у нас освободили крестьян. Так что это все тоже сказывалось. Кроме того, естественно, всякий русский монарх, а тем более, ну, начиная, наверное, ну, где-то с Алексея Михайловича, он опирается в своей деятельности на русское дворянство. Если отменить крепостное право просто так, то многие дворяне будут недовольны. Это тоже определенная политическая нестабильность в стране. Кроме того, нужно было продумать вопрос о том, хорошо, мы отпустим крестьян, а как вообще будет существовать государство? Ведь во многом основой такой экономической было, естественно, в то время главное средство производства земля, кто на ней трудится, тот и, соответственно, приносит какие-то доходы в казну. И вот как это будет осуществляться в дальнейшем, не совсем понятно. Ряд законов, улучшающих положение крестьян и, прежде всего, крестьян крепостных, при Николае I были приняты. Например, было принято, что запрещено было продавать крестьян без земли. То есть вот то, что описывается у Гоголя в «Мертвых душах», это уже последние, видимо, случаи, когда можно было что-то такое хитренькое осуществить, когда закупить крестьян без земли, сделать вид, что их вывезли и так далее. Вот это афера Павла Ивановича. Запрещено с волей помещика ссылать крестьянина на каторгу. Если он, конечно, совершил какое-то преступление по суду, это понятно, что он мог туда попасть. А вот так просто за какую-то провинность перед барином попасть на каторгу уже было нельзя. крепостные получили право владеть землей. Кроме того, они получили относительную свободу передвижения. И благодаря этому некоторые из крестьян договаривались со своим барином о том, что они теперь будут просто платить определенный оброк, а сами отправлялись в город, где устраивались на открывающиеся фабрики, сами стали заниматься, кто торговлей, кто каким-то предпринимательством. И вот как раз право вести предпринимательскую деятельность тоже в это время крестьяне получили при Николае I. При его царствовании вообще было сокращение абсолютной численности помещичьих крестьян и доли их в общей численности крестьянства. К 857 году, то есть через 2 года после смерти Николая I, доля помещичьих крестьян составляла 47%, то есть меньше половины уже. Доля крестьян государственных, то есть которые находились... Ну, они крепостные вроде бы, но тем не менее они просто платят определенный оброк государству. Их было 49 почти процентов.
Получается, почти вот они все и были как раз государственными.
Много уже государственные. А время царствования императора Николая I – это время, активное время борьбы с коррупцией. Почему было возможно написание такой комедии, как «Ревизор»? Приезжает в провинцию человек, его принимают за ревизора, что он сейчас все будет смотреть, все исследовать и так далее. То, что приехал инкогнито, это не вызывает удивления, вызывает всякие страхи и дальнейшие злоупотребления, как бы все это скрыть. Но тем не менее ситуация для героев Гоголя, для Городничего, для всех чиновников понятная. Это было очень часто. И вот очень часто различные ревизии проводятся, причем и в крупных каких-то учреждениях, и в самых мелких, и в провинции. И вообще время борьбы с коррупцией, регулярные ревизии. А в 853 году...
То есть, получается, Гоголь реальность такую описал, ну, некую, понятно, в некотором смысле реальность.
В некотором смысле, да. Поэтому, кстати говоря, сам Николай I, который присутствовал на премьере этой комедии в Александрийском театре, он очень одобрительно встретил саму пьесу, сказал, что всем досталось, а в особенности мне. Да, да, ну, свои недостатки как государственного деятеля. Так вот, в 853 году под судом находилось 2500 чиновников. То есть вот их в чем-то обвиняли в каких-то злоупотреблениях, и они прямо находились под судом. Кого-то впоследствии жестко накажут, кого-то, может быть, меньше, но сам факт возбуждения этих дел, он показывает, что пытались взяться за дело. Время царствования императора Николая I – это время, ну, развития определенной русской экономики вообще. Прежде всего, сельского хозяйства. В каком смысле? Ну, с одной стороны, в это время крепостное право себя изживало, и в этом смысле несколько, может быть, и меньше, чем хотелось бы, было производство именно сельхозпродукции в этих хозяйствах. Но, тем не менее, в это время в России вводится целый ряд культур, которые раньше не возделывались у нас в России, но которые впоследствии очень прижились и стали приносить довольно существенный доход и государству, и тем, кто этим занимался, и, соответственно, экспортировалось все. Это что? Стали выращивать картофель? Трудно, тяжело, но впоследствии довольно активно. И стали выращивать сахарную свеклу. В силу этого начала развиваться сахарная промышленность. Первые, пусть примитивные, но потом все более активные фабрики по переработке этого сырья. И Россия стала поставлять на Запад довольно много качественного сахара. Кроме того, развитие виноделия в это время в южных губерниях, в Новороссийской, вот в Крыму и так далее. И тоже это, соответственно, многое шло за границу. В середине 20-х годов в Европе, в общем-то, завершалась определенная промышленная революция. А в царство Николая I эти процессы только начинались. В России очень активно растет производство одежды, изделий из металла. Началось производство даже станков. Более того, инструментов тоже очень важная вещь. Кроме того, даже первые паровозы начинают делать. Их еще немного. И вообще первые железные дороги как раз при Николае I появляются. Сначала Царско-Сельское, а потом уже в его же царствование за длительный, правда, срок, почти за 10 лет, была построена дорога от Петербурга до Москвы. И, кроме того, в России активно развивается текстильная промышленность, ну и производство сахара, как я уже говорил. И в это время русская текстильная промышленность начинает уже конкурировать с английским производством. По количеству, может быть, иногда даже мы дешевле выпускали, нежели чем англичане. Вот, и в силу этого Россия вступает в определенный такой конфликт с Англией. А англичане при разговорах и переговорах с Николаем I постоянно доказывают ему, что самое главное, чтобы вы производили просто сырье на европейский рынок, а мы уж тут сами очень хорошо все сделаем. Зачем вы пытаетесь у нас покупать какие-то машины? Ну, ни к чему это. Прекрасно ваше зерно, ваше сало, ваша конопля, то есть сырье для канатов различных, да, ну и тканей, палаток, вот, допустим, это все прекрасно пойдет, лес ваш пойдет, но вот неужели вы будете что-то делать более существенное? Вряд ли, это может не получиться, вас может ждать неудача, вы расстроитесь и так далее. Но, тем не менее, император этого не останавливает, он все время пытается этот процесс форсировать. Число фабрик и заводов растет. Ну, за царствование императора Николая I росло примерно в 2 раза. Было 5000 фабрик и заводов в начале его царствования, а в конце стало около 10000. В 50-х годах паровыми машинами было оснащено 18% предприятий. Ну, в общем, казалось бы, немного, но на этих предприятиях уже производилось 45% всей продукции. То есть это было очень существенно. Ну, о железных дорогах мы уже говорили. Более того, в это время активно начинают строить пароходы. Пароходы у нас, во-первых, строятся ради перевооружения военно-морского флота. Это раз. Второе, они ходят по русским рекам. Это торговые и пассажирские пароходы практически по всем, по крупным озерам, по Ладоге, по Онежскому озеру, на Каспии появляются пароходы, и даже есть пароходы на Байкале. И вот мы последний раз говорили о романах Мельникова-Печерского, и там в романе «На горах» одной из героинь предлагается, поскольку у нее есть довольно большой капитал, а вы, говорит, лучше всего, наверное, купите пароход, а может быть даже 2, и пусть он бегает по Волге. А это примерно 40-е годы 19 века. То есть вопрос о приобретении парохода, о том, чтобы его эксплуатировать, и что он будет приносить большой доход, в то время решается вполне однозначно. Растет экспорт российский. Ну, кроме вот таких определенных успехов экономических и определенного роста, в это время Николай I очень активно поддерживает науку и образование. Вводится новый штаб для Академии наук. Финансирование Академии увеличивается в 2 раза. Ну, в его, например, царствовании была создана знаменитая Пулковская обсерватория. Открыто Русское географическое общество. Ну, его современником, например, был великий русский математик Лобачевский. И он же, соответственно, в определенное время при Николае I был ректором Казанского университета. Совершенствуется вообще система образования, открываются новые высшие учебные заведения, университет князя Владимира в Киеве, технологический институт в Санкт-Петербурге, земледельческий институт в Могилевской губернии. То есть, причем он даже не в городе был, а непосредственно там в сельском поселении. То есть, делается все для того, чтобы не только в столицах двух были вузы, но и в провинциальных городах. Училище гражданских инженеров открывается, межевой институт, где занимались вопросами как раз геодезии и так далее, ветеринарные и медицинские училища. Что касается вопроса о том, какого было положение религиозных организаций, в частности, Русской Церкви, то тут следует сказать, что Николай I рассматривал вообще церковь, церковную организацию как государственное учреждение, призванное решать общенациональные задачи. В силу этого он считал, что церковь должна руководить вообще всякого рода основами воспитания народа, и православие он выдвинул во главу официальной государственной доктрины. В это время как раз граф Уваров выдвигает знаменитые тезисы «Самодержавие, православие, народность». Но в это же время наблюдается в силу стремления к централизации власти вообще определенная бюрократизация всех звеньев государственного управления, в том числе и церковных. Синод все более превращается в подобие гражданского министерства, хотя определенные, такие положительные явления наблюдаются. В это время довольно активно происходит миссионерская деятельность, в том числе и за пределами самого, может быть, русского государства. То есть современником Николая I был знаменитый миссионер, святитель Иннокентий Вениаминов, который проповедует в Америке на Аляске и впоследствии у нас на Дальнем Востоке. Число епархий растет с 40 до 55, увеличилось число монастырей. Церквей часовен тоже стало больше. Если в начале царствования их было 27 тысяч, то к концу уже стало 48 тысяч. Рост числа духовных академий, семинарий, училищ. В общем-то, нужно было как-то решать проблему раскола. Много русских людей принадлежало к старообрядческому расколу, но Николай I, в общем-то, считал, что достаточно жесткую позицию нужно держать в вопросе о расколе, в частности, не всегда разрешать раскольникам просто-запросто совершать свои богослужения, хотя именно в его царствование представители русского старообрядческого раскола получили архиерейство. Они тогда договорились с греческим митрополитом, находящимся на покое в Руси, и он рукоположил им архиереев. И это несколько еще более усложнило положение с тем, могут или не могут раскольники как-то вернуться в законную церковь. Нужно было решать вопрос с униатами. И в это время, благодаря верной политике, было присоединено 1,5 миллиона униатов в Белоруссии, в основном, частью на Украине, к православию. Но Николай I скончался после уже явно проигранной войны в Крымской, о ней мы специально говорили. Естественно, он был расстроен этим. Он скончался 18 февраля 855 года, и во время, собственно, в последний день он по свидетельству очевидцев сказал такие слова: «Мне кажется, что я никогда не сделал зла сознательно». То есть он, видимо, признавал за собой какие-то ошибки, может быть, какие-то действия, предпринятые не сознательно, а просто в порыве чувств, но, тем не менее, ему казалось, что сознательно он ничего плохого не творил. Николай I, пожалуй, не был реакционером, а, как один из исследователей сказал, консерватором с прогрессом. Вот таким человеком, то есть который пытался многое сохранить, но направить это на то, что на развитие. Новейшие исследователи отмечают его правление тем, что это не был период застоя, а время развития производственных сил общества и подготовки отмены крепостного права и тех реформ, которые произошли уже в 60-е годы, которые во многом Россию изменили.
Спасибо большое, отец Виталий, за столь подробный, глубокий экскурс в нашу историю. Всего вам самого доброго. Ждем вас снова в студии «Радио Логос».
До свидания.